Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Он на связи по скайпу. Я напоминаю, друзья, для тех, кто только что присоединился, во-первых, я вас приветствую. А во-вторых, трансляция идет в YouTube канал Нео Панкин. Присоединяйтесь в середине этого часа. Во время большого перерыва микрофон будет работать. Пообщаемся с вами. Ну и Рутюб ВКонтакте, канал и группа. Радио «Комсомольская правда» называется. Можете смотреть и слушать там. Насчет слушать, если отдельно, то сайт radiokp.ru, кнопка «Прямой эфир», либо замечательный агрегатор podcast.ru. Очень рекомендую. Телеграм-каналы «Панкин», «Виттель», «Реальность». Подписывайтесь. А к нам присоединяется политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, ну или специальный корреспондент, можно говорить и так. Телеграм-канал «Варсобин» тоже рекомендуем. Володя, мы тебя приветствуем.
Да, доброе утро.
Володя, а ты же вернулся из Армении.
Да, только что вернулся.
Ну, рассказывай, где доклад, пожалуйста, давай, предоставь. Когда Армения окончательно уже уйдет от России или нет?
А она не знает, куда идти. Она, на самом деле, в безвыходной ситуации.
Но это ее, понимаешь, это ее естественное состояние,
собственно. Это ровно то же, что я говорил про Грузию. Привет, Володь.
Да, здравствуйте. Ну, интонация злорадства у тебя тоже есть, это тоже очень нормально для России.
Зная Виттеля, никакого злорадства не было сейчас,
кстати. Я самый добрый человек на свете.
Ну, давай, слушаем тебя по поводу Армении, пожалуйста, мы с удовольствием послушаем.
Я вернулся, да, сейчас из Армении и спустился, по сути, с армянских гор, где сейчас происходит самое тревожное для армянского общества. Сейчас непонятно, от кого Армении больше ждать неприятных сюрпризов? От азербайджанцев или от населения, от собственного населения, приграничья, вот эти села, которые еще оказываются с 91-го года. Да они еще раньше делили землю с азербайджанцами очень болезненно. Это еще с советских времен. Они подкупали каждую из сторон, подкупали советских чиновников, чтобы они размежевали землю между армянскими и азербайджанскими селами так, как это было выгодно селянам. А в 83-м году под угрозой оружия был взят в плен азербайджанская делегация, чтобы ее принудить подписать какие-то бумаги. Короче, у них вот этот триллер с землями происходит уже очень давно. И местные армяне, в общем-то, уже привыкли за нее сражаться. И это большая проблема для Еревана. Сейчас, конечно, там небольшая кучка перегородила дорогу, связывающую Тбилиси, точнее, Ереван с Тбилиси. Правда, там, к счастью, есть обходные еще пути. Но это вот сейчас многое зависит от того, насколько решимости у местных жителей и тех, кто помогает их из Еревана, эти ребята, конечно, политически ангажированы, могут ли они перевести в такой вот радикальный накал, как сейчас это есть в Тбилиси и у грузин.
Конкретнее к чему дело-то идет?
Я думаю, что ни к чему. Я думаю, что на самом деле это пройдет спокойно. То есть это они побушуют, побунтуют. Пашинян туда ездит раз в неделю, примерно их уговаривает. И если Азербайджан не будет провоцировать и вести себя более-менее спокойно, а по последним заявлениям из Баку, в общем, там достаточно миролюбивые заявления, то эта ситуация сойдет на нет. Тем более, что большинство армян, 99%, очень не хотят воевать. И, честно говоря, они очень хотят мира. И они деморализованы, конечно, Карабахской войной.
Это очень интересно, что они деморализованы, они же вовсю кричат, что Россия виновата, а сами деморализованы. Я не понимаю.
Одно другому не мешает, что, собственно.
Ну, так тогда бы разобраться, вот твое мнение послушать. И, правда, его уже знаю, слышал, но тем не менее, вот давай во всеуслышание. Кто в большей степени виноват, сама Армения или все-таки Россия, которая, по мнению Армении, сдала, по сути, корабль? Ну, это вот они так считают, конечно.
А это, знаешь, вот чисто российская история, вот искать виноватых и как-то переживать.
Секундочку, кстати, что значит чисто российская?
А я объясню. Вот такой вопрос я встречаю только в Москве. В Ереване и в Армении этот вопрос уже 100 лет не задают.
Потому что они на него ответили. Зачем задавать?
Все утвердились на самом деле во мнении, что каждый сам за себя. Они, правда, надеялись на Россию, что она вне этого закона. Они думали, что вот быть там, где выгодно, это для всех остальных, кроме России. Россия всегда поддержит, всегда поможет, потому что она большая и благородная. Но она, Россия, оказалась такой же, как и все. И, в общем-то, они сейчас через запятую и Париж, и Москва, и Стамбул, и так далее. То есть они утвердились в нормальном прагматическом решении этого вопроса, что никто не виноват, по большому счету, и никто тебе не друг и не враг. То есть враги есть, вот друзей нет.
Кстати говоря, не так давно, раз уж ты сказал, что армяне не хотят воевать, тут совсем недавно было важное социсследование агентства «Галлоп». Выяснилось, что, ну, во-первых, россияне не воинственные люди, согласно их соцопросу. Это конец 23-го года, то есть прошлого года. Но любопытный момент, там опрос был посвящен, какой процент людей в той или иной стране готов защищать ее с оружием в руках. В России 32%, согласно опросу вот этого Гэллопа. А любопытно другое. Показатели Кавказа. Азербайджан 88%, Грузия 83%, Армения 96%.
Ну, вот если вам подходит человек и спрашивает, готовы ли вы защищать с оружием, но одно дело, если вы все-таки европеец, а русские, это в большинстве своем европейцы, они не настолько связаны вот этими догматами Кавказа, где, конечно, у них все-таки остается в крови, это защита, это тысячелетняя борьба, опять-таки, за землю. Я думаю, что это все-таки больше 90%, это так, чтобы не уронить себя перед тем, кто берет у тебя интервью. Они, конечно, скажут, что будут защищать. Но когда идет речь о защите своей земли сейчас, приходит горстка 20 человек, которые перегораживают дорогу, хотя там может разогнать один полицейский. Как жалуются местные оппозиционеры, конечно, все переживают за землю, но никто ничего не хочет делать, и большинство армян апатия. Они на кухне ворчат, нужно сделать что-то, или там свергнуть Пашиняна, я не знаю, там проявить свою какую-то волю. Нет.
Ну, то есть 32% от России превратились в 96% как раз, ладно, там, может, 80%, допустим, а 96% от Армении превратились, в, не знаю, в ноль, например.
Ну, не
то
в есть, ноль.
На словах
ноль,
мы, конечно, да, ну, понятно.
Не да. В ноль. А еще надо просто понимать, что вся пропаганда Армении, она приводится к тому, что не надо воевать, все хорошо, вот. Не надо. Это очень глупо воевать за какой-то Карабах, который... Вот это деморализует население дополнительно.
За какой-то? Власть... За какой-то? Я понял. Скажи, пожалуйста, то есть судьба Пашиняна предрешена в том смысле, что он будет сидеть дальше?
Там работает наша любимая российская поговорка: если не Пашинян, то кто?
Батюшки, прекрасно. Буквально сколько... Фамилия, правда, сколько лет назад Пашинян пришел к власти, и этот вопрос не звучал, потому что это буквально человек из ниоткуда. Какой-то журналист захудалый газетенки. Кто он такой? Никто.
А это и говорит о том, что очень скамейка запасных, элитарная скамейка запасных, очень короткая. И сейчас, собственно, выбирать обычному армянину приходится между бывшими президентами, которые еще активны на поле политическом, но они дискредитированы своей прошлой жизнью, и вот эти бывшие никого не интересуют, даже наоборот. Пашиняну, который вот он есть, и в принципе то, что он говорит, что, ребята, ну, по-другому ничего не сделаешь, надо терпеть, и часть населения это внутренне понимает, и больше никого. Это как мне местные армяне, которые в горах, они говорят, к нам приезжают разные политики, депутаты и так далее. А мы их спрашиваем, где лидер? Дайте нам лидера. Дайте нам лидера, чтобы мы сражались с этим, называют плохое слово, премьер-министром. Нет. Вот очень действительно странная история, но я думаю, в России она понятна.
Если не Пашинян, то Путин, пожалуйста. Это искренняя рекомендация всей Армении, пожалуйста. Но идем дальше.
Подождите, да, кстати, если, конечно, Путин ведет войска и начнет защищать Армению от Азербайджана.
Вот, пожалуйста, это и нам тоже рекомендация, так прислушаться к словам Варсоби. Твои слова, да богу, Буши, кстати говоря. Но идем дальше. Что касается судьбы ОДКБ, Армения готовится к выходу из этой замечательной структуры, как ты считаешь? В силу того, что их присутствие там, их участие заморожено пока что в рамках ОДКБ?
Нет, не будут они выходить из ОДКБ, и база в Гюмри останется, и это все потому, что никто не дает Пашиняну серьезных и весомых гарантий, что кто-то будет Армению поддерживать. В этих обстоятельствах кидаться даже дискредитирующий себя союз УДКБ, потому что армяне, конечно, не доверяют УДКБ после Карабахской войны, но все равно нельзя разбрасываться. И я думаю, Пашинян будет держать, как говорится, как они там все смеются, яйца в разных корзинах. Да.
Игорь Виттель.
Да, ну я не знаю, мы уже успеем в этой части.
Ну, ты обозначь, сколько у нас? Минута у нас, Игорь, у нас минута до перерыва, я пожалуйста.
В первой части вещал по поводу того, что будет в Грузии. Соответственно, после перерыва хотелось бы услышать твои прогнозы по поводу Грузии. Будет ли очередной полноценный Майдан, смена власти? А если будет, то на что? И как вообще Грузия будет жить дальше? Вот эти вот вопросы у нас с Иваном накопились. Я свои прогнозы выдал. Ну вот, надеюсь, что мы с тобой подискутируем в следующей части.
Так,
да, с удовольствием.
Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. А с нами Владимир Варсобин. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв. После полезной рекламы и хороших новостей вернемся и продолжим. Телеграм-каналы пока за время перерыва можете подписаться. Варсобин, Игоря Виттель, «Реальность». Ну и мой Панкин, если хотите, тоже можете подписаться. Отдыхаем. Совсем скоро вернемся и продолжим. Главное, никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Да, возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Игорь Виттель. С нами Владимир Варсобин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», политический обозреватель, я бы даже так сказал. Продолжаем говорить про Грузию. Первую часть мы посвятили разговору про Армению, откуда Володя только что вернулся. Ну, а теперь откуда он уже не вернется? Это именно из Грузии, потому что не так давно, когда он пытался, Владимир Варсобин, попасть в Грузию, вот полгода назад ориентировочно, его туда уже не пустили. Хотя до этого он много раз там бывал, гостил. Командировался туда, я имею в виду в рамках командировок. Ну что, коллеги, пожалуйста, вы хотели подискутировать.
Ну вот, Володя, вопросы обозначили, поэтому жду твоих ответов.
Ну так давай напомним, к нам присоединились люди какие-то. Пожалуйста, давайте, обозначьте, коллеги.
Но главный вопрос, к чему приведет вот нынешнее столкновение из-за закона об иноагентах, принятого вчера во втором чтении? Будет ли продолжаться Майдан? Перерастет, как обычно в Грузии бывает, смену власти в побоище и так далее?
Это очень хорошо, что вы начали с того, что меня пустили в свое время в Грузию, это было год назад. Поэтому я очень
Год прошел, как быстро растут дети.
Да, да. Я лет 20 ездил в Грузию, я очень, конечно, хорошо знал, вот знаете, не знаю, а знал. Я после года теперь очень осторожно к этому отношусь, потому что, конечно, надо быть на месте, чтобы прям категорично что-то говорить. Но вот по моему мнению, это очень напоминает историю с разгоном на проспекте Руставели во времена Саакашвили, когда он жестко разогнал демонстрацию. Я был свидетелем этого, и мне там немножко досталось. Главное, что будет после. Вообще говоря, здесь пока ситуация развивается не в пользу Иванишвили, не в пользу правительства Грузии. Я объясню, почему. Конечно, они примут этот закон, конечно, они дожмут это дело, и, возможно, еще две ночи будут жесткими Тбилиси, и все-таки их кроваво разгонят. Но я думаю, что в чин выделки не стоит. Я не знаю, что они хотят в итоге сделать с этим законом. Может быть, как в России, сначала принять мягкий закон, а потом развивать и сделать так, чтобы оппозиция была полуудушена в Грузии. То есть вот это, кстати, очень многие боятся в Грузии, что это пойдет именно по российскому пути. В России, кстати, тоже закон об иноагентах был принят не в самом жестком варианте, а потом его долго ужесточали. Но я думаю, что это аукнется очень плохо для Иванишвили во время следующих выборов. Саакашвили как раз и проиграл следующие выборы после вот этого жестокого разгона, потому что грузины очень хорошо это запомнили. Там они сейчас, видимо, будут вспоминать времена Саакашвили, который у них демон, то есть равно плохо, но будут уже сравнивать с Иванишвили, а не идем ли мы туда, куда в свое время нас тащил Саакашвили, в полицейское государство, спросят себя грузины. И я думаю, что электорально сейчас мечтатели могут проиграть.
Кстати, ну, уточни, это... пожалуйста, Иванишвили это президентка, считает, что прозападная президентка Грузии. Там парламентская вроде республика. Кто у них по рангу выше? Президент, президент или премьер?
Иванишвили не премьер, не президент, он теневой глава Грузии.
Подожди.
Идейный вдохновитель.
Абсолютно. Иванишвили бывший российский, ныне грузинский олигарх, который формально не президент и не премьер. Там есть...
Да, он просто... Он руководитель.
А, Саломе Зурабишвили. Зурабишвили, да. Господи, да. Саломе Зурабишвили.
Да. Оставшийся еще от Саакашвили, в общем-то, политик, который, конечно, ведет Грузию на Запад. И она, кстати, одобряет протесты. У них еще и разноголосицы, конечно, как обычно в Грузии бывает и на самом верху.
Так вопрос-то был, вопрос-то да. был, каков, каковы возможности у той же Саломе Зурабишвили? И вот к чему задал
Никаких.
Его. Но она президент, она что-то решает или нет?
Она как президент парламентской республики, которая имеет лишь только декоративные функции.
А, все ясно.
То есть она не имеет большого веса. Единственное, что она может отказаться подписать этот закон, и ее уже готовят после этого к отставке. То есть сейчас будет у нее выбор нелегкий. То есть она формально может сопротивляться, но за это она лишится поста.
Ну, а тут еще же ведь главный вопрос, Володь, не в том, кто сейчас смеет. Я, кстати, когда вот мы разговаривали в Иванове в первой части, я вспомнил даже не разгон Саакашвили, который, конечно, тоже вспомнил, а апрель 90-го года войска Родионова, которые вот после этого судьба Грузии была решена. И в результате, в общем-то, для Грузии стало только хуже. И тут вопрос, свобода или процветание. Мы можем как угодно, и грузины там частично, не все далеко ненавидят Саакашвили. Кто-то ему и осанну и пел, и поет. Но ты же, как человек, который регулярно там бывал, не мог не заметить, что частично Грузия при Саакашвили начала расцветать по сравнению с тем, что было. Вот ты 20 лет ездил, а я... с 89-го. Я помню эту нищету, страх, войну, убожество и так далее. Так вот, вопрос, что выберут сейчас грузины? Им нужно выбрать путь процветания. А для пути процветания это нужны не политические скачки и не свобода.
Хотя подождите, дело не в этом. Грузины никогда так рационально не выбирают. То есть, когда Саакашвили проиграл выборы, он проиграл выборы вполне себе хорошо развивающейся стране.
Согласен.
Да, Саакашвили сделал очень хорошую... Ну, он поднял экономику, он наладил инфраструктуру. Вот если взять прагматику, то, в принципе, все в порядке. Но его ненавидели большинство. Конечно, сейчас и у него есть там еще поддержка процентов 20. А большинство ненавидели его за, во-первых, хамское отношение к грузинскому народу, за его поведение, за то, что он отправлял в тюрьмы своих соперников, то, что он извратил судебную систему так, что... Ну, в общем, все видели нечестность. Да, эффективно, да, хорошо, но нечестно. Вот когда люди действительно, к сожалению, часто не сталкиваются с этим выбором, жить сыто и хорошо, или, но нечестно, или честно, но со всякими проблемами. Вот пока грузины в свое время выбрали второе.
Удивительно, что российские любители Саакашвили, помнишь, такая была книга «Почему у них получилось?», вот это просто публика «Эхо Москвы» покойного была счастлива, ездила и рассказывала, что все замечательно. Что-то они не замечали, что нечестно было. А насчет того...
Они вот замечали. Я прошу прощения, они замечали, только называли что его Пиночетом, что грузинский Пиночет. То есть... нужны некоторые жестокие драконовские меры, чтобы насадить порядок.
Да я помню, я, да. Я... У нас вообще очень любят либеральные товарищи, почему-то любят Пиночета. Это еще с давних времен идет. Я помню, в перестройку в каждой газете было написано «Слава Пиночету», что нам нужен свой Пиночет. Ну да пиночетились. В общем, я считаю, что Грузии нужно выбирать, с кем вы мастера культуры, и понимать хотя бы экономику, с кем они, да, и не забудем, что, в общем, Саакашвили Грузию-то строил не на деньги, которые зарабатывала грузинская экономика, а на деньги, которые он получал от Запада. Ничего плохого в этом, наверное, нет, но просто рано или поздно Запад перестает давать.
Я хочу сказать, что ничего страшного в Грузии сейчас на самом деле не происходит. Конечно, это будет жестко, и, возможно, даже, не дай бог, прольется кровь, я надеюсь, что до этого дела не дойдет, но Это жизнь обычной, ну, скажем, нормальной страны. Через кризисы, парламентские кризисы, через демонстрации. Это все в мире происходит в таких странах, которые ищут еще себя. Которые не допускают такой возможности, что кто-то сверху диктует, как людям жить. Люди как-то сами поправляют государство, может, даже радикальным способом, и, как ни странно, жизнь у них потом течет вполне себе спокойно и по европейским стандартам. То есть кризисы иногда помогают развитию.
Кстати говоря, какая-то кровь уже пролилась. Вот гуляет по лучшим телеграм-домам фотография, на которой председатель оппозиционной партии «Энд» Леван Хабиишвили после дубинки спецназа выложил фотографию, где у него пол лица, ну, похоже на что-то, что, наверное, нельзя озвучивать.
Давайте вспомним, что примерно так же досталось главе во время разгона Саакашвили главный по правам человека. Так да, его избили. Что он ходил, и вот мне в интервью показывал, помню, гигантский синяк у него на ноге. И он ходил, всем хвастался, как он пострадал от Саакашвили.
Ну вот, Леван Хабиишвили был с лицом, а теперь у него вместо лица сдутый мяч.
Слушай, эти фотографии сейчас из всех уголков земного шара. Ты посмотри, что за последние пару дней творится в Америке в студенческих кампусах. Там точно так же мочат и все. У меня вон на голове шрам апреля 90-го. Я тоже получил саперной лопаткой в Тбилиси в 90-м году. Когда это очень это выступал...
Саперной лопаткой, Игорь? После такого обычно не выживают, после удара
саперной лопаткой. Нет, там не так сильно было вскользь.
Ничего себе.
Не разрубили мне голову. Не надейся.
Да я наблюдаю тебя уже который год. Вижу, да, что не сработало.
Какие у вас высокие отношения.
Теплые, да, безусловно. Так, хорошо, ну давайте продолжим, коллеги.
У меня сломана нога, я не могу его стукнуть.
Так, ладно, у нас все равно минута остается до конца эфира. В принципе, Володя-то итог уже выдал, что вряд ли там возможен какой-то Майдан. Хотя Игорь, насколько я понимаю, был уверен в обратном. Какой-то Майдан, у них, кстати, главная площадь же Свобода называется, да, в Тбилиси.
Подождите, я не сказал, что Майдана не будет. Это возможно вполне. Процентов 15-10, не такой большой процент, он возможен. Но я еще раз говорю, это не сильно, вообще говоря, повлияет на какой-то там геополитический курс Грузии. Это, мне кажется, все-таки внутренняя история.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Напоминаю, что трансляция на канале в YouTube «Нео Панкин». Пожалуйста, присоединяйтесь, подписывайтесь, нажимайте на колокольчики, чтобы приходили уведомления, на лайки и пишите в чате, несмотря ни на что. Завтра будем с вами общаться. Микрофоны будут работать. Ну и в разделе комментариев жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров тоже прислушаемся. Рутюпа ВКонтакте, все то же самое. Каналы, группа «Радио Комсомольская правда». Телеграм-канал «Панкин», «Виттель». Реальность, подписывайтесь. А к нам присоединяется Екатерина Энтина, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН. Екатерина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кать. Ну, вопрос следующий. Значит, вдруг из маминой спальни кривоногие и хромой ФРГ и, блин, Руанда поднимают вон вопрос о признании событий в Серебрянице геноцидом. А для чего это делается сейчас? То есть, как я представляю, это, поправь меня, если не прав, есть две причины. Первая – признать сербов геноцидным народом, особенно боснийских сербов. И на все теперь возражения, зачем вы бомбили Сербию в 99-м, говорят, мы бомбили тех, кто осуществлял геноцид. Это очень удобно. Хотя, напомню, это, в общем, было принято международным судом, международным трибуналом по бывшей Югославии и международным судом ООН. А второе – это разжечь сейчас на Балканах войну в республике сербские с Боснии и Герцеговины. Я правильно понимаю, или есть какие-то другие причины?
Слушай, ты знаешь, что я твой друг и ни разу не конспиролог, но мне кажется, что вообще причины существенно более масштабные и серьезные, чем частный сюжет на Балканах. Вот все, что ты сказал, я с тобой согласна. Это все более того, как бы это вот явная прелюдия к разжиганию противостояние к тому, чтобы со всех сторон зажать сербов. Но мы знаем, что вообще как бы постановление Международного суда ООН о том, что в Боснии и Герцеговине геноцида не было, но он был в отдельно взятой Сребренице, оно есть. То есть тогда возникает логический вопрос, зачем нужна сегодня резолюция Генассамблеи ООН. Второй момент, который в этой резолюции будет указан, если она будет принята, который есть в проекте, это сделать 11 июля, День памяти жертв Сребреницы, Международным днем геноцида. Значит, таким образом, получается, что сербский народ действительно становится геноцидным, но тогда получается, что все те подобные же действия, которые были совершены в 20 веке над армянами, над еврейским народом, они считаются менее значимыми, менее сильными для мировой истории, чем вот это отдельно взятое, да, ужасное событие. Таким образом, немцы закрывают вопрос раз и навсегда с своей виной в Холокосте как самым ярким и масштабным примером геноцида в известной нам истории.
Да? Я тебе больше скажу, извините, на секундочку перебью.
Несколько десятилетий. Это, подожди, можно еще сейчас второй тезис? А второй тезис еще более конспирологический. Это очень хорошо ложится на нашу постоянную борьбу за переписывание истории в части итогов Второй мировой войны. Таким образом, немцы пытаются перевернуть раз и навсегда и эту историю тоже.
Но ты знаешь, тут еще, ну, я не знаю, это не смешно, конечно, хотя я, в общем, у меня истерический смех, когда я все это читаю. А Руанда тоже, видимо, решила, что нужно обесценить собственный Холокост, ну, в смысле, геноцид в Руанде. И до кучи еще и Третью Конголезскую войну не было там никаких 5 миллионов. Вот это вот настоящий геноцид в Сребренице, а это все фигня была.
Ну, вот я тебе об этом и говорю, что это смещает со всех ненужных акцентов акцент на один-единственный, на сербский народ. И, ну, если более широко мыслить, то вообще-то ведь геноцид сребрениц, он как называется? Геноцид сербов над боснийскими мусульманами, мусульманами. Только узкие специалисты по Балканам знают, что мусульмане в Боснии и Герцеговине — это этническая принадлежность. Если это будет записано в аналах истории как геноцид сербов над боснийскими мусульманами и День памяти Международного дня геноцида, то более широко это геноцид, который сделал православный народ над мусульманами.
Ну, насколько я понимаю... Это
что? В сегодняшней практической действительности это очень удобно американцам и немцам.
А вот 1 мая была годовщина, не круглая, но тем не менее годовщина хорватской операции «Блесак-молния», то есть по уничтожению анклава в сербской Краине. И ничего, никто это не признает геноцидом. Это вот нищетово. Что мы можем противопоставить? Вот сейчас Россия может наложить на это вето и развернуть какую-то свою пропаганду вместе с сербами.
Честно говоря, я думаю, что именно этим мы и занимаемся в коридорах Организации Объединенных Наций вместе с сербами, вместе с китайцами. Я думаю, что визит сейчас Си Цзиньпиня в первых числах мая, 5-7 мая в Белград, Будапешт, и дальше он будет посвящен этим вопросам в том числе. Другое дело, что по утверждениям вот текущим сербского президента этот проект пока набирает большинство голосов в Генассамблее. На уровне Совбеза мы его, безусловно, заблокировать можем, значит, но как бы если он будет принят на уровне Генассамблеи ООН, никаких юридических последствий не имеет, оно будет иметь, естественно, яркие символические последствия. Если это будет сделано, если это будет сделано, то это будет, конечно, колоссальный удар не только по сербскому народу, но и в целом по нашей дипломатии, по той повестке, которую мы последние 2 десятилетия в ООН продвигаем.
Но ведь тут же есть еще интересный момент. Тут, может быть, китайцам самое время напомнить, что, товарищи, а вы вообще помните, что американцы во время бомбежек Белграда разбомбили ваше посольство?
Нет, китайцы обо всем помнят. Кстати, китайцы это как раз, как ни смешно, ты знаешь, что, значит, у меня есть некоторые исследовательские задачи, и мы в этом году очень плотно отслеживали, как отмечали 25-ю годовщину бомбардировок, в том числе, как ее отмечали в Китае. Китай-то не помнят. Я бы сказала, что это гораздо более яркий флажок в китайском антиамериканизме, чем сегодня там, в официальной сербской повестке. Поэтому китайцы помнят, китайцы свои ресурсы, я не сомневаюсь, что они включают в ООН. Вопрос, насколько их будет достаточно и какие разменные монеты тем странам, за чьи голоса борются китайцы и сербы, предлагают немцы, американцы и французы. Потому что в этой резолюции инициаторы, и это не скрывает Макрон, что он ее будет поддерживать, а французы тоже есть.
А скажи, пожалуйста, все это происходит на фоне того, что Вучич... Нет, абсолютно, я понимаю, Сербия независимая страна, она вправе убирать свой собственный путь, но все-таки слова Вучича, да, русские, это хорошо, но мы держим путь в Европу, а тут мы рвем известное место, по-моему, сильнее, чем сами сербы, чтобы им помочь.
Не-не, сербы очень известное место, очень сильно сейчас рвут, я это знаю. И, в общем, как бы те усилия максимальные, которые они могут делать, они делают. А по, значит, вот этой как бы риторике проевропейской, я каждый раз говорю, что не надо как бы все списывать на риторику. Да? У них на сегодняшний день геостратегическое окружение таково, что отказ от этой риторики будет означать моментальный удар по ним. В сегодняшних обстоятельствах мы им помочь не можем. Мы с тобой это уже здесь и в эфире обсуждали, и обсуждали по-дружески на разных кухнях. И эта риторика, она будет существовать ровно до тех пор, пока геостратегическое окружение будет вот в таком очень нелицеприятном для них и для нас виде в регионе Юго-Восточной Европы, как оно есть сейчас. И это абсолютно не означает того, что следующим утром тот же самый Вучич не встанет и не скажет, что он делает разворот на 180 градусов. Посмотри на кабинет министров, который вчера анонсировали к утверждению. В этом кабинете министров все политические фигуры, ну, если мы их не будем называть пророссийскими, да, потому что я считаю, что это глубоко ошибочное понимание действительности, но среди них есть яркие антиевропейские люди на ключевых постах, и их никого из них нельзя назвать ярыми западниками, кроме, значит, девушки, которую предлагают на пост министра энергетики, но это уже в третий кабинет подряд так. И это техническая фигура, а не политическая.
Ну и учитывая, что, в общем, в энергетике России там играет большую роль, я думаю, что это не будет иметь большого значения.
Да, да, это тактические вещи абсолютно. Поэтому по делам, смотри, дела, они говорят нам о том, что, может быть, это ситуативная вещь, может быть, Вучич разыгрывает какой-то перформанс перед Брюсселем и Вашингтоном, и даже наверняка его разыгрывает, и вот этот как бы эскапада с кабинетом министров, в котором нет ярых проевропейских людей, я бы на нее смотрела скорее как на эскападу на сегодняшний день, но по факту-то ведь... шаги, они определенные происходят.
Ну, будем надеяться, что мы эту тему будем дальше развивать. Я имею в виду, у нас, к сожалению, времени мало осталось, но я бы с тобой с удовольствием хотел в следующий раз поговорить на тему, ну вот Путин же показал арабам участие прибалтийских народов Украины в Холокосте. Вот почему бы не показать участие хорватов в геноцидах, причем на стороне в том числе и фашистских войск. Но об этом мы с тобой в следующий раз поговорим. Это очень интересная тема, как на международном уровне.
Екатерина Энтина была с нами, профессор Высшей школы экономики, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН. Сейчас у нас небольшой перерыв, двухминутный. После этого мы вернемся и продолжим. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами, друзья. Полезная реклама, хорошие новости. И мы вернемся в эфир. Никуда не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами. Я бы хотел начать финальный выход. Знаешь, какой новости? Алтайский театр драмы краевой, насколько я помню, театр. В Барнауле находится. Снялся с репертуара спектакль «Два ангела, четыре человека». Знаешь, кто автор пьесы? Пьеса Шендерович, называется...
Иноагент.
Да, иноагент Шендерович, Виктор Шендерович, живущий за границей, который нелицеприятно высказывался вообще обо всем, что связано с Россией еще задолго до специальной военной операции. И у меня вот вопрос. 11 лет. 11 лет. Как нам сообщают, с успехом шла эта постановка. И сняли ее только сейчас с репертуара. Причем так и написали, что мы вынуждены. К сожалению, это происходит. То есть они не хотели этого делать. Барнаул, конечно, далеко от центра, далеко от Москвы. Мы, видимо, до них долго доходит. И вот мне непонятно, почему пьеса этого человека, если у тебя есть ответ, поделись. 11 лет и 2,5 года с момента начала специальной военной операции, ну, чуть меньше, чем 2,5. Третий год идет специальная военная операция, 2-3 месяца ориентировочно. Этот спектакль по пьесе Виктора Шендеровича шел в одном из театров страны.
Отвечаю.
Краевом, а значит, на гособеспечении. Это еще более, ты понимаешь, это не какой-то частный театр.
Отвечаю. Значит, первое, когда был признан иноагент Шендерович иноагентом?
Ну, по-моему, относительно... Ну, кстати, давай проверим, я так, конечно, сейчас проверим. Ну,
относительно недавно, как я думаю.
Нет, Шендерович там был в первом... Ну ладно, ты продолжай, дальше-то что?
Что мешало ему идти в театр? Нам с тобой может не нравиться все, что угодно. Народ ходит в театр, человек не признан тогда был иноагентом и экстремистом. То, что он, я не могу произнести это слово в эфире, и все прочее, да, ну, это наши личные с тобой и трудности, те, кому он не нравится, не ходили в театр. По спектаклю сам ничего не могу сказать, потому что, когда я был в Барнауле и шел в депутаты Государственной Думы от Алтая, то, в общем, мне не до того было, чтобы по театрам ходить.
Я тебя расстрою, Игорь, я тебя расстрою. 30 декабря 2021 года.
Ну вот, то есть недавно совсем.
21-го года. Сейчас какой 21-го, год?
24-й. Это недавно. А идет он 11. Что ему мешало там раньше идти, я не знаю. А почему 3 года назад не обращали внимания? Слушай, в конце концов у нас идет СВО. Наверное, есть проблемы и поважнее.
То, что он кретин, я не знаю. Я не думаю, что есть проблемы поважнее. Конечно, они есть, но это важная проблема, Игорь. Ты ее недооцениваешь.
Я с тобой не спорю, понимаешь? Дело в том, что, наверное, на свете мало сыщется людей, которые ненавидят Шендеровича, так как ненавижу я. И тому есть большие личные причины, помимо всего прочего. Поэтому защищать я его не собираюсь. То, что 8 лет до этого шло. Слушай, ну мы же не можем с тобой бегать и это самое. Давай лучше про Америку поговорим. Вот там важнее сейчас проблема.
Ты уверен, что важнее, чем то, что у нас идут спектакли, и, наверное, это не единственные постановки иноагентов?
Как это должно тогда работать? Значит, тогда театр, находящийся на государственном обеспечении, должен посмотреть, а не идут ли у него в программе пьесы иноагентов.
Конечно. Ну, вот а что тут странного? А главное, а где, значит, местное Министерство культуры? Скажи мне, пожалуйста. А где вообще, собственно, местные чиновники? Они куда смотрят? Они в театр не ходят?
Вань, понимаешь, в чем дело? Вот если я сейчас начну рассказывать, куда смотрят местные чиновники, это будет разговор не на 10 минут. Это, к сожалению, не только алтайская проблема. Местные чиновники смотрят на то, чтобы развивать местные народные традиции. Это, кстати, очень хорошо, ничего плохого я не имею в виду. Хор какие-нибудь с местными песнями, традиции алтайского языка и так далее. Это все очень хорошо. Спектакли на алтайском языке, это все очень важно. Но почему-то они на это не смотрят. Сейчас вот заметили, ай, блин, что-то мы не досмотрели. Виновных накажем, невиновных тоже.
Так, ладно, студентов гоняют по всей Америке. Ты очень хотел высказаться. Которые протестуют, ну давай, пожалуйста.
Потому что, в общем, мы сейчас вот сегодня про Грузию говорили, да, что это каждый раз становится в Грузии вот такие разгоны поводом для очень серьезных политических последствий. Мы сейчас в Америке видим примерно тоже, еще пока не ставим знак равенства, но очень близко к тому, что происходило во время Вьетнамской войны. Мы видим, как страна раскалывается на несколько частей. И если сейчас действительно будут избиения студентов, то это скажется очень сильно на политических последствиях. И заметим, сейчас студенческая Америка восстанет не только против Трампа, которого она традиционно они его ненавидят, но и против демократов и Байдена, потому что это же они их сейчас разгоняют.
Ну и? Это все, что ты хотел сказать?
А, нет, значит, последствия будут следующие. Вполне вот то, что мы видели сейчас на большом экране в фильме «Падение империи», наша гражданская война, оно может потихонечку становиться реальностью. Мы помним, чем кончилась история с Вьетнамской войны для Америки. Это будет полностью смена политических элит. Вот это то, что я хотел сказать. Поэтому за этим надо не просто наблюдать, ой, кому-то там дубинкой прилетело, ой. Понимаешь, происходит очень любопытный раскол между левачеством и элитами. Элиты, которые, в общем-то, сейчас я понимаю, что это 282-я статья, но скажем прямо, элиты в американские, они очень во многом контролируются еврейским сообществом. При этом студенты-леваки, среди которых тоже полно евреев, они выступают против всего этого, против Израиля и за Палестину. Вот это вот одна из тех трещин, которая может сейчас расколоть американское общество и привести к полной смене элит.
Секундочку, но вот эта вот кампусная интифада, как ее называют, она несколько дней назад, еще за 28 число, я видел эту новость, перекинулась и на Европу, на ведущий университет мира, и в Европе тоже. Европу, европейские страны тоже будут раскалывать, получается, вот эти события?
А дело в том, что в европейских университетах вот эта вот левальщина, она не так серьезна, на мой взгляд. Она чуть менее проявлена. А в американских очень сильна. Значит, сейчас разлом леваков против непонятно уже кого. Раньше было понятно. Республиканцы, сволочь Трамп, против него леваки, БЛМ, ВОК-культура, как это она называлась-то, МИТУ и прочее мытье денег темнокожим. А сейчас вообще уже непонятно против кого. Это же полицейские. Это кто же? Своё собственное демократическое государство их.
Кстати говоря, не могу не затронуть все-таки новость про Киргизию. Мы ее коротко сегодня уже задевали во время разговора с Алексеем Живовым, но все-таки вернемся к ней, потому что, на мой взгляд, это важно. Власти Киргизии в целях безопасности отменили проведение в республике шествия бессмертного полка. Местное МВД об этом сообщило. Я, честно говоря, не понял, в целях какой безопасности, мне не очевидно это совершенно. Да, у них есть конфликт приграничный с Таджикистаном, но при чем тут это?
Я вот не знаю. Не знаю, сливаются, включают заднюю, как еще это назвать?
Ну, а мы как можем на это ответить? У тебя есть вопрос? У меня вообще этот ответ простой.
Презрением и полностью закрытие. Вот они потом не должны удивляться, что граждане этих стран почему-то скапливаются в аэропортах, а лучше бы, чтобы не скапливались в наших аэропортах, а вообще до наших аэропортов не долетали.
Ну, вот смотри, как огрызается Таджикистан при этом на подобное?
Как огрызается?
Знаешь, тут вопрос, как мы вообще довели ситуацию до того, что они огрызаются по поводу того, что мы выдворяем нелегальных мигрантов.
Иван, я сейчас скажу очень некрасивую фразу, и, возможно, она вызовет дипломатический скандал, но валите все на меня. Вопли с обиженки пацанов не волнуют. И? Нас не интересует огрызание Таджикистана. Все.
А вот это очень плохо.
Не остальные страны, которые на нас смеют огрызаться и кусать руку дающую, которая предоставляет столько работы гражданам Таджикистана. Все. Нафиг с пляжа.
На самом деле, вот эта фраза довольно общая. Проблемы индейцев шерифа не интересуют. Она, конечно, хороша до поры до времени. А на деле она ни о чем. Потому что наш МИД не реагирует на подобные заявления. И
ты это спрашиваешь плохо. Меня, как надо реагировать? Я тебе отвечаю, как надо реагировать.
Нет, я тебя спрашиваю, почему? Почему не реагируют?
У нас МИД, вот знаешь, у меня есть очень много знакомых, которые из либеральной тусовочки, которые говорят, что российский МИД – это позор дипломатии, так нельзя разговаривать. А на мой взгляд, наш МИД чересчур интеллигентен, дипломатичен и в той ситуации, в которой не надо так относиться.
А по-моему, он очень избирательно к этому процессу подходит, и мне это не нравится. Если дело касается Америки, там, я не знаю, Великобритании какой-нибудь, вот, европейских стран, которые можно и нужно ругать, ну, Украины, понятно, Молдавии, там, вот это вот все. И это вот прям, конечно, очень ярко и активно. А смотри, обрати внимание, то, что заявляет Таджикистан, Киргизия. Наш МИД на это очень осторожно реагирует. Ты что, хочешь сказать, это не так? Наш президент
осторожно реагирует. Я не могу с ними... То есть я могу высказать свое мнение. Если бы я был министром иностранных дел, я бы реагировал по-другому.
Жестче, то есть?
Да.
Ну, то есть, понимаешь, МИД может только реагировать, да, но делают и принимают решения другие люди. Вот еще один вопрос. Почему решения нужные, необходимые, не принимаются? Почему мы цацкаемся?
А может быть, наоборот. Если бы нас с тобой допустили до власти, мы бы устроили...
А меня не надо. Я, кстати, и не стремлюсь. Спасибо, не надо. Не надо. Таких людей, как я, боже упаси. И таких, как ты тоже. Иван Панкин, Игорь Виттель. Были с вами, друзья, остались довольны, ну, в недоумении частично, ну, да ничего, время покажет, время нас рассудит, что называется. До завтра, конечно же, будет трансляция, рабочий день, как-никак. Слушайте радио «Комсомольская правда» и все будет хорошо.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.